Всем привет, с вами команда подкаста «Все по классике», и сегодня у нас в студии
Алия
и Анастасия. И нет, это не рубрика «Литературные мистификации», просто сегодня мы с Ильёй решили продолжить чужую рубрику, да, которая называется «Измы». Мы уже успели поговорить о символизме, и сегодня, как вы думаете, о чем пойдет речь?
Да, я думаю, все, кто немножко представляет себе хронологию истории искусств, могут предугадать, о чем мы сегодня будем говорить, и это экспрессионизм.
Да, и, в общем-то, возможно, сегодня мы немножко поговорим о моей дипломной работе в том числе, потому что она как раз-таки была напрямую связана с экспрессионизмом. Но в целом мы поговорим об этом явлении, о том, как оно, может быть, зарождалось, какие там есть основные представители, какие вообще характерные черты для этой эпохи, и потом поговорим также о русском экспрессионизме.
И сегодня я буду выступать в роли интервьюера или любопытного школьника и допрашивать Настю об экспрессионизме и о ее дипломе. И для начала, конечно, нам нужно дать определение экспрессионизму и понять, почему в некоторых странах, как, например, в Германии, в Австрии, это направление было более развито, более популярно, а в других, как, например, у нас в России, оно не имело такого большого охвата. Конечно, многие знают экспрессионизм как одно из течений, наверное, больше даже изобразительного искусства, но и в литературе оно тоже широко представлено, просто не везде.
Ну да, действительно не везде, потому что в России экспрессионизм был менее популярен, и, наверное, сейчас даже в филологических кругах знают в основном Леонида Андреева, а, собственно, в поэзии как-то экспрессионизм вообще будто бы не представлен, хотя, вот как ты уже сказала, в немецкоязычном пространстве он был широко представлен. Ну, а насчет связи с картинами, да, это известный факт, и вообще многие, на самом деле, литераторы параллельно были также и художниками. Ну, и зачастую их интересовала, например, драма, чтобы одновременно выразить то, что происходит и в слове, и в каком-то действии. Вообще, что касается самого термина, здесь возникают некоторые сложности. По сути, ну, все мы понимаем, как можно перевести это слово от латинского выражения. Но кто впервые назвал экспрессионистов экспрессионистами, здесь возникают вопросы, и я сейчас не очень хочу запутывать наших слушателей, но есть версия, что это вообще термин, придуманный во Франции во время одной из выставок как раз экспрессионистов. Ну, тогда она еще так не называлась. И, в общем-то, многие представители этого течения так себя не называли. То есть, по сути, они просто стремились выразить как бы дух эпохи, и они не формировали каких-то устойчивых объединений, как это, например, у нас было там в футуризме или, как мы знаем, на русской почве в экмеизме. И вот важный такой факт, что экспрессионизм — это движение, где была сначала практика, а уже потом появилась какая-то теория, то есть, допустим, основные манифесты. Вот этим направление отличается.
А чем оно отличается идейно?
Идейно? Ну, как правило, сравнивают его с футуризмом, поэтому, наверное, от него я и оттолкнусь. Вот, это уже потом было выражено. Например, в манифестах Альфреда Дёплина, вспомним вот его футуристическую технику слова, где он как раз хотел показать Маринетти, как раз основателю футуризма, вообще в чем суть экспрессионизма и как-то упрекнуть своего оппонента. Он говорил, что вот мы претендуем на универсальность, что по сути для нас главное то, что скрывается за словом, тогда как футуристы стремятся к тому, чтобы нарастить какой-то непонятный стиль, там, например, сложный синтаксис используют, да, и какие-то непонятные образы, искажающие человеческую суть, например, что там человек похож на какую-то лейку, вот для экспрессионизма это неприемлемо. То есть, по сути, образы там достаточно простые, направленные на выражение именно эпохи упадка. Но это все связано, наверное, это обсуждалось как раз-таки в выпуске про символизм с эпохой декаданса, концом века, и, в общем-то, отсюда, да, вот ноги растут. Соответственно, если мы будем говорить не только о футуризме, а о каких-то других направлениях и тоже пытаться определить своеобразие эпохи, которую мы сегодня обсуждаем, то можно обратиться к другому манифесту Казимира Эдшмита, который называется «Об экспрессионизме в литературе». Там он вообще описывает, что происходило в Германии непосредственно в литературном поле. То есть сначала у нас был романтизм, когда, значит, литература продвигалась очень медленно, но наконец-то появился натурализм, который приблизил человека к миру конкретных вещей, к тому, чтобы показывать какую-то обнаженную социальную реальность. Но так получилось, что натурализму не хватало, как пишет Эдшмит, связи с вечным. То есть вот тут что-то такое метафоричное, трудноуловимое. По сути, что их образы, они не настолько универсальны, как в экспрессионизме. Поэтому натурализм он отошел на второй план. Потом был импрессионизм замечательный наш, который делал акцент на мгновении, да, и опять же, ну, это такой антоним, можно сказать, универсальности экспрессионистской, то, что ориентировано на мгновение, оно тоже не может долго существовать, поэтому и это направление отошло на второй план. И, значит, вот пришел футуризм, опять же, а он наследник импрессионизма. Там внимание тоже сконцентрировано на каких-то конкретных деталях, и они только и делают, что дробят пространство на части. И их образы также являются такими не едиными, а скорее показывающие раздробленность мира. А экспрессионизм, напротив, он стремится показать как бы суть мира. Как я уже сказала, это что-то такое абстрактное, но если почитать некоторые тексты, то можно понять, о чем идет речь. В общем-то, поэтому экспрессионизм — это то, что умереть, по сути, не может. И Эдшмит пишет, что если рассматривать широко это явление, то можно сказать, что, например, творчество Гоголя — это экспрессионизм, что в санскрите экспрессионизм так или иначе заложен, как в основополагающем языке и так далее. И поэтому он считает, что даже если экспрессионизм когда-нибудь будет как бы повержен, ну, в узком смысле, что он отойдет на второй план, если, то ничего страшного, потому что главное — это стремление как раз-таки к универсальности. Если кто-то ее сможет выразить еще лучше, то почему нет? Но, в общем, то, что я описала, возможно, это как-то запутывает, но тут видно, что именно стремление к тому, чтобы это действительно движение как-то обособить от остальных. И вот встречала я также в предисловии Топорова к русской версии «Сумерек человечества», о которых, возможно, тоже сегодня поговорим, что он и предлагает определять экспрессионизм как антоним, такую оппозицию по отношению ко всем остальным направлениям, потому что иначе вообще тяжело понять, что это такое.
Да, действительно, с одной стороны, есть очень много сходств, но с другой стороны, когда говорят про русский символизм, да, о чем Настя уже сказала в начале, часто говорят про русский футуризм. И в 1921 году Ипполит Соколов, один из самых видных, наверное, экспрессионистов, поэтов-экспрессионистов, выпускает «Хартию экспрессиониста». Он там пишет о том, что русский экспрессионизм — это синтез всего футуризма в целом, не только русского, но и итальянского. Также он подчеркивает, что русский экспрессионизм развивался в полной изоляции от европейского, потому что с приходом Первой мировой войны контакты обрывались. Но, наверное, в русском экспрессионизме нет такого течения к универсальности, хотя тоже явно прослеживается. Может быть, тогда поговорим немного про общие образы и мотивы, которые объединяют футуризм?
Да, конечно.
Да, стремление к универсальности действительно отличает экспрессионизм на фоне остальных литературных течений этого времени. Но давай еще скажем нашим слушателям о том, почему он зарождается именно вот в это время и почему получает распространение именно в Германии.
Да, но сразу же, наверное, скажу, что не только в Германии, но как-то упомянула в начале подкаста и в Австрии, и в Швейцарии. Кстати, вот Австрия, наверное, здесь будет ключевой. Не потому что в моей дипломной работе я, например, пишу о Тракле, да, который выходит из Австрии, но потому что действительно там экспрессионизм, возможно, появился даже раньше. То есть если экспрессионистское десятилетие, так называемое, конечно, там тоже рамки такие подвижные. Ну, условно, в Германии отсчитывают с 1910 года, то в Австрии это год 1908, когда вышла драма Оскара Кокошки «Убийца надежды женщин». И, в общем-то, там такое пространство было особое, которое связывается с эпохой венского модерна. Это, конечно, подкаст еще на целый час, но, в общем, что нужно знать? Что в Австрии того времени сосуществовали разные направления. То есть вот в начале 20 века там все еще жив и романтизм, и символизм, и натурализм. В общем, все подряд, и литераторы активничают. И прежде всего активничают в литературных кафе. Да, были там, например, такие Гринштайтль и Централь, в общем, не суть. Важно, что литераторы собирались и обсуждали какие-то свои литературные фрагменты или, может быть, философские. Тогда же появляется у нас Зигмунд Фрейд, как такая очень важная фигура со своими всякими эдиповыми комплексами и так далее, что тоже проникает в литературу и так или иначе обуславливает вот это возникновение экспрессионизма. И вообще можно говорить о едином таком немецкоязычном пространстве. То есть в исследовательских кругах далеко не всегда выделяют вот их австрийский экспрессионизм, немецкий, а именно вот немецкоязычный. Это видно и потому, что в антологиях экспрессионистских вообще часто именно австрийских авторов находятся рядом с немецкими. Вот. И, соответственно, вот все это общее пространство, оно вот погружается в эту философию Фрейда. И, кстати говоря, вот, да, слово «философия»-то, как же я забыл сразу сказать, Ницше. Ницше у нас пишет о смерти Бога, и это тоже непосредственно связано с тем, что будут развивать в своем творчестве экспрессионисты, а именно одна из важнейших тем — это как раз смерть Бога, его молчание и так далее.
Вот, кстати, насчет кафе. Часто литературные течения, которые зарождались из встреч в кафе, противопоставлялось искусству в салонах и так называемому официальному искусству. Было ли такое с экспрессионизмом?
Честно говоря, я вообще не помню, чтобы мне попадалось в исследовательской литературе что-то именно о вот этой салонной культуре. Мне кажется, она была больше характерна именно для Франции. А в Германии, ну вот именно этот венский модерн и дальше уже как раз экспрессионизм, это все как бы, да, как раз-таки выходит из этой культуры, связанной с кафе, литературными и так далее.
Интересно. Но, по крайней мере, мотив смерти Бога, наверное, один из ключевых для литературы 20 века. И какие еще мотивы связаны с ним?
Ну, конечно же, когда у нас Бог молчит, то человек остается абсолютно один. И поэтому он становится таким одиночкой. Вот часто в экспрессионистской лирике как раз-таки фигурирует слово «Einsam», что означает, ну, такой уединенный, но, как правило, с негативным оттенком. Вот, поэтому, как я уже сказала, раз Бог молчит, то постоянно какие-то звуки отсутствуют, и на фоне этого молчания описывается такое либо страшное пространство города, то есть вот это особенно характерно, допустим, для раннего экспрессионизма. Лирика большого города — это даже уже термин, и большой, как пишется с большой буквы. Соответственно, вокруг у нас есть... Обычно это какой-то большой город, Берлин, например, который сравнивается с Вавилонской блудницей, что вот в этом страшном Берлине там какие-нибудь арестанты или там проститутки и так далее. То есть, как правило, описывается, каково вот человеку, как правило, там есть социальный слой какой-нибудь определен у него, то есть это не такой совсем уж абстрактный образ, и вот описывается там, какие вот эти социальные слои населяют города, и это все имеет вот такой инфернальный обычно подтекст. То есть положительных мотивов там очень мало обычно. Соответственно, кроме этого, что еще у нас есть? Мотив безумия, конечно же. То есть человек, поскольку он одинок, вот в этом большом пространстве, он не может угнаться за всей этой индустриализацией и оказывается таким поверженным по сравнению с городом этим ничем. Вот. Но, как правило, внутреннее состояние человека, оно не описывается. То есть внутреннее описывается всегда через внешнее. Вот тоже, что важно для экспрессионизма. Ну и, пожалуй, самая важная категория — это разложение. Разложение «фиафаль», вот, ну, на немецком, или «распад», по-разному можно это описывать, то есть распаду поддается все от внутреннего пространства человека, ну, внутреннего мира, хотела я сказать, до окружающей действительности, то есть какие-нибудь там вещи неизменно будут там гореть или там издавать какие-нибудь там звуки страшные, будет там, я не знаю, поезд, или же человек будет гнить где-нибудь в канаве, вот это вы постоянно будете встречать, соответственно, в экспрессионизме. Но, конечно, есть и исключения, то есть там такая дихотомия присутствует, распад и торжество. Ну, торжество — триумф, как правило, на немецком называют, соответственно, это что такое? Это бывает вот в лирике как раз-таки поэта, которого я изучала, Георга Тракля, это наблюдается. Он, когда пишет о чем-то плохом, там же могут возникать и позитивные контексты, в принципе. То есть, условно говоря, в одном месте ребенок у него разлагается, в другом месте ребенок у него там с чистыми глазами играет в мяч, и там описывается, какой он весь нежненький. То же самое со звуками. Звук может быть какой-то ужасающий, условно говоря, что какой-нибудь там мертвый, я не знаю, там пан играет на скрипке, или может быть просто там нежный звук сонаты. Соответственно, вот эта вот дихотомия, она часто сохраняется, но все-таки акцент остается на первом компоненте, на распаде, на разрушении.
То есть, получается, до абсолюта доводится именно эта эстетика безобразного и какие-то страшные образы.
Да, безусловно. И вот в этом как раз экспрессионизм, он похож на натурализм, но, как я уже сказала, конечно, не сама приведя там отрывок из Эдшмида, там вообще в натурализме показываются обычно какие-то более конкретные образы, да, и они не принимают такого универсального характера, то есть вот, например, если я сейчас вспомню там Эмиля Золя, какого-нибудь его человека-зверя, то там есть прописанные герои, там есть у них имена, какая-то история, какой-то психологизм, здесь это все-таки чаще всего будет сведено к минимуму, потому что вот эта вот психологизация, она неизменно выражается через внешний упадок.
Интересно. На самом деле немножко напоминает символизм, и я думаю, что внимательный слушатель мог тоже заметить это сходство, но именно усугубляется обреченность и страх перед городом. Получается, что так.
Да, получается, что так, но вообще, кстати, город этот есть не всегда. Вот эта лирика большого города, конечно, имеет место, вот, особенно с 1910 по 1914 годы. Догадайтесь, что произошло в 14-м и почему уже тема изменилась, да. Но вот опять же вернусь к своей дипломной работе. Вот, допустим, я обнаружила, что у Георга Тракля в его стихотворениях нет никаких особо черта городской лирики. То есть там город упоминается всего два раза, и никакие герои, практически никакие атрибуты не связаны вот с этой индустриализацией. И вообще моя научная руководительница предположила, что в австрийской лирике именно экспрессионизма реже будет встречаться город. Но это, конечно, гипотеза, которая требует подтверждения. Пока ничего не могу сказать по этому поводу, но, возможно, это одно из различий как раз немецкого и австрийского экспрессионизма.
Звучит действительно интересно. Насчет Первой мировой хотелось бы задать такой более вопрос, забегающий на будущее, когда распадается экспрессионизм, и Как влияет Первая мировая, собственно, на развитие тем?
Так, ну, насчет того, когда экспрессионизм закончился. Там вообще выделяют обычно три этапа. Вот первый ранний экспрессионизм с этой лирикой большого города — это 10-е и 14-е годы. Дальше вот этот военный экспрессионизм, хотела сказать, как всегда, со своим словом «паразитом» замечательное, но ничего замечательного в этом нет. В общем-то, с 14 по 18-е годы. Кстати, многие экспрессионисты, такие как Тракль, которого я изучала, Штадлер, Штрам, Лихтенштейн, они умерли как раз-таки во время Первой мировой войны, точнее, не умерли, а погибли в ходе военных действий, вот, при этом молодыми, то есть вот тоже такая интересная историческая справка. В принципе, во время войны многие пишут как раз стихотворения, которые показывают все ее ужасы, ну, знаете, вот какие-нибудь разлетающиеся кишки, черное небо, ну, мы на немецком, кстати говоря, читали все эти стихотворения, и большинство, конечно, не поддерживало эту войну, я имею в виду из тех, кто принадлежал к экспрессионизму. Дальше вот там начинается что-то странное. То есть с 18 года экспрессионизм начинает размываться. Он политизируется так или иначе. Там появляются те люди, которые стремятся замкнуться в себе, то есть стать такими более герметичными, или же такой большой кластер появляется политизированных товарищей, которые зачастую примыкают к левому крылу, их интересует коммунизм, какой-нибудь там марксизм, ну тоже не хочу сейчас на этом останавливаться. В общем, чем дальше, тем больше политизируется это направление, и тем сильнее оно размывается. Вот не помню сейчас, где именно в Германии или в Австрии экспрессионизм просуществовал на 10 лет дольше, но в целом вот датируют эту эпоху вот с 10-х годов с самого начала их до конца 20-х или начала 30-х. Ну, конечно, все это очень условно. И поскольку мы филологи, вот для слушателей, может быть, не филологов, это не так работает, что вот закончилась эпоха, рубеж, все, конец, дальше что-то следующее идет. Ничто никогда не бывает забыто, поэтому, конечно, влияние экспрессионизма и сейчас есть и в живописи, и в литературе, везде. Но, конечно, такая классическая версия, это что вот экспрессионизм в основном развивается вот с 1910 по 20-е там годы, и там есть вот эта периодизация в немецкоязычном пространстве.
А что было политического в нем? Что добавляется? Вот, например, мы немножко сказали про французскую литературу. Вот там все вот эти вот движения, зарождающиеся, они в первую очередь были политическими и вот хотели там добиться определенных целей. Было ли что-то такое у немецкоязычного экспрессионизма?
На самом деле я достаточно плохо в этом разбираюсь, потому что я занималась именно экспрессионизмом ранним, и как раз-таки вот вся эта политика меня не очень интересует, но усиливается взаимодействие какое-то в периодике, там есть, например, такой журнал «Акцион», который там соперничал с каким-то другим, господи, я даже забыла его уже название. То же самое, вот главная антология Курта Пинтуса «Сумерки человечества», она вышла вместе с другой антологией, которая называлась «Товарищи человечества». И, в общем, как раз-таки эта антология, она была такая политизированная, связанная с этим журналом социал-демократическим «Акцион». Но в итоге она осталась совсем неизвестной, в отличие от «Сумерек человечества», которые пережили, я не знаю, уже, наверное, больше 30 изданий, возможно, даже уже к 40-му все стремится. И что я хотела этим показать, что вот этот политизированный экспрессионизм, он как раз-таки не очень-то пользуется на самом деле вниманием исследователей, и сейчас он особо читателям вообще неизвестен, поэтому мне трудно делать какие-либо выводы. И как раз-таки те, кто хотел экспрессионизма популяризировать, тот же Курт Пинтус, журналист, они старались обосабливаться от всего этого политического и, наоборот, представлять в своих антологиях те стихотворения, которые никак не связаны с общественно-политическими событиями.
Угу. Да, это прямо такое очень серьезное отличие вообще вот от французского сюрреализма. Вы сейчас можете подумать, при чем тут сюрреализм, причем французский. Но во Франции просто экспрессионизм позже сливается с сюрреализмом. Точнее, сюрреализм в основном представлен дадаистами, и позже они сливаются с сюрреалистами. Да, на это мы немножко отвлеклись.
Да, вообще интересно вот это противопоставление постоянно французской культуры и немецкой. То есть во Франции действительно рано сложилось национальное какое-то самосознание, и часто оно было связано именно с политикой. Ну, все мы знаем, что постоянно вспоминают Великую Французскую революцию, и как-то из нее выводят вот этот вот дух Франции. При этом Германию обычно называют страной поэтов и мыслителей, и, соответственно, там вот долго не было такой единой нации, и как-то политика, она долгое время отступала на второй план и была не столь важна, сколь во Франции вот эта государственность. Но, конечно, мы знаем, что все это изменилось с приходом к власти национал-социалистов.
Будет интересно почитать в конце выпуска, сколько раз за этот выпуск я скажу «интересно». То есть помогает ли экспрессионизм в большей степени обрести собственную идентичность через язык?
Ну, это очень, конечно, смелое и странное предположение, потому что, поскольку я сказала, что происходит распад, ну, тяжело сказать, что тут наблюдается какое-то возвращение идентичности. Ну, то есть как? С другой стороны, если у нас умирает Бог, то в центре теперь находится кто, догадайся?
Ну, человек.
Человек, конечно. И опять я в сотый раз возвращусь к «Сумеркам человечества». Там как раз-таки в предисловии пишет составитель антологии, что вот я собираю стихотворения не по темам, а по впечатлению, которое они производят, и таким образом делю антологию на части. И, соответственно, для меня важно, что в центре всего находится именно фигура человека и то, что с ним происходит в современном вот этом катастрофическом мире. И, соответственно, поэтому даже, например, пейзаж оказывается не так важен. Он пишет, что даже вот все, что человека окружает, оно должно быть подчинено тому, что как бы воплощает в себя вот эта вот фигура именно человека, да. Извиняюсь, что столько раз повторила это слово.
Может, кстати, тогда нам привести в пример какое-нибудь стихотворение, чтобы наглядно показать?
Да, хорошая идея. Ну вот, например, неплохо иллюстрирует этот тезис о том, что теперь у нас в центре всего находится человек, строки из стихотворения «Из глубины», «De profundis», как раз-таки стихотворение Тракля. У меня тут подстрочный перевод, но вообще, почему так? Почему я сама все время заново это все переводила для своей дипломной работы? Потому что переводы стихотворений экспрессионистов, они зачастую напоминают переложения. То есть этими текстами занимались многие очень известные русские переводчики, например, там, Аверинцев или Топоров, но часто эти тексты бывают сложными для перевода из-за особенностей грамматики немецкой, например, что там экспрессионисты ставят слова в положение такое, что сложно там различить прилагательные, наречия и так далее. Поэтому вот у меня здесь, да, подстрочник. Например, когда внук в нежном помрачении рассудка, одинокий о темном конце раздумывает, молчаливый бог опускает на него синие веки. Вот тут прямо в этих строках на самом деле все соединилось, о чем я говорила до этого. То есть у нас есть вот этот вот одинокий, да, соответственно, einsam. Вот, и у нас есть человек. Он безумен, да, вот помрачение рассудка, соответственно, вот смерть Бога у нас, вот этот молчаливый Бог, молчание именно в поэтике Тракля, оно всегда означает вот что-то связанное со смертью, и здесь же, значит, синий цвет, вот синий то же самое абсолютно, то есть, как правило, ассоциируется с мертвецами. Вообще интересно, что чаще всего палитра вот у Тракля, например, Это цвета такие более темные, то есть это вот либо синий, ассоциирующийся со смертью, либо это коричневый и черный, хотя постоянно появляется какая-то природа, зеленого цвета нет практически вообще. Вот что интересно, то есть цвет такой субъективный на самом деле у экспрессионистов. Ну и, соответственно, вот опускает синие веки, веки обычно опускают, когда человек умирает, ну то есть еще один такой мотив, как бы связанный со смертью и молчанием, и вот человек, он оказывается здесь как бы один, в то время, когда все, что вокруг него, оно вот как-то каким-то образом умирает или там молчит.
Получается очень одиноко.
Да, очень-очень одиноко. И, кроме того, часто как будто бы неподвижно, потому что одной из характеристик, опять же, творчества экспрессионистского является безглагольность, то есть самая главная часть речи здесь — это существительное. И номинативные структуры, кстати говоря, подчеркивается тем, что используется часто точка с запятой, например, называется какой-то образ точка с запятой, или там точка ставится, соответственно, не показывается, какое действие-то непосредственно совершает образ. Это все подчеркивает статичность и как бы вечность того, что присутствует вот катастрофической вот этой реальности. И даже вот у Георга Гейма есть известнейший сборник, тоже относящийся к раннему экспрессионизму. Называется он «Вечный день» – «Der ewige Tag». Там вот эти мотивы, они тоже очень хорошо просматриваются.
А какие еще были поэты и сборники? Вот ты говоришь про «Сумерки человечества» и про Тракля. Были ли другие значимые писатели, и как у них проявлялись мотивы одиночества, темноты? Была ли у них такая же цветовая палитра?
Да, ну, Гейма, да, я уже упомянула, вот это был сборник 1911, по-моему, года, да, вот этот «Вечный день». Но, конечно, существует еще большое количество других авторов, и не всегда у них в сборниках присутствуют именно те мотивы, которые ты назвала. То есть все по-разному расставляют акценты. Например, нужно вспомнить такой сборник Готфрида Бена, как «Морг и другие стихотворения». Тут уже в заглавии на самом деле видно, о чем там пойдет речь. То есть там вот именно все основано на этом пространстве морга, госпиталя и так далее. И для него важнее всего оказывается именно телесность, да, такая нарочитая, поэтому вообще-то это очень скандальный сборник. Я, например, могу сейчас зачитать одно стихотворение, которое называется «Круговорот». Ну, опять же, его переложение для того, чтобы передать настроение. «Один единственный боковой зуб проститутки, имя которой не установлено, оказался запломбирован золотом. Остальные, как по негласному уговору, исчезли. Пломбу конфисковал служитель морга, реализовал и отправился на танцы, потому что, пояснил он, только праху следует идти прахом». Короче говоря, что мы здесь видим? Здесь показывается такой круговорот жизни и смерти. Да, то есть, с одной стороны, у нас есть вот эта вот умершая проститутка. Это один из главных экспрессионистских образов, который Тракль, кстати, все время я, конечно, его упоминаю из-за того, что это главный герой моей работы. Ну, в общем, он это не использует, тоже, что интересно. Но вот у Бена это прямо выражено. Соответственно, вот у этой проститутки, да, выдирает врач зуб, чтобы отдать его в ломбард, и получается, за счет этого он развлекается, то есть получает возможность пойти на танцы. Так что здесь действительно показывается, что жизнь и смерть, они неразрывны, это все еще подчеркивается за счет того, что упоминается там род проститутки, то есть намек на какие-то процессы человеческой жизнедеятельности, что вот там какое-то потребление происходит, затем вот человек что-то переваривает, и то же самое можно сказать о вот этом круговороте жизни непосредственно. Ну и здесь кончина, она вообще полностью десакрализируется, то есть вот смерть поддается этой прозаизации, на что там вообще в оригинале еще и грамматика указывает, но тоже не буду заострять на это внимание, тут, наверное, мало кто знает немецкий язык. И, в общем-то, весь сборник, он подчинен вот этой предельной телесности. Дальше, если как-то отойти от Бена, то можно вспомнить другую авторскую книгу, это Распад и торжество Бехера, и, в общем-то, я уже упоминала об этой дихотомии. Так вот, это его сборник 1914 года, так назывался. И тут, на самом деле, просто можно сказать о том, что вот именно эта дихотомия оказывается самой главной. Собственно, сборник, он разделен на части, которые, в принципе, формируют такое сверхтекстовое единство. То есть вот первое называется «Вход», дальше у нас идет «Распад», при этом предпоследняя часть называется «Триумф», да, вот такая позиция. Последняя называется «Выход», то есть тоже первая отзеркаливает последнюю. Ну и дальше у нас тут есть «Из глубин», «Город мучений», «Пение земное и небесное», что указывает на большое влияние именно каких-то христианских мотивов, кстати говоря, еще на экспрессионизм. То есть тут вот важно, что сборник может быть устроен именно таким способом, что у нас есть какие-то экспрессионистские категории, которые показаны именно в динамике, но на уровне вот этих частей. А если мы будем смотреть на стихотворение, там не всегда эти мотивы, они как-то сцепляются. Вот. То же самое можно сказать, например, про сборник «Прорыв». Да, здесь у нас тоже, на самом деле, части имеют такие же названия интересные, которые указывают на какое-то путешествие. Вот, например, у нас части здесь есть в сборнике. «Побег», «Станции», «Отражение», «Привал». То есть читатель как будто он по этому сборнику едет, что ли. И вместе с тем это все проецируется на индустриализированный вот этот мир. Индустриализирующийся, я бы даже сказала. Когда у нас там есть железная дорога, как главный его символ. Соответственно, это видно уже тоже на уровне того, как устроен сам сборник именно композиционно. Но последний, наверное, кого назову, чтобы моя реплика не была столь длинной, это Эльза Ласкер-Шулер, замечу, женщина. Да? До этого женщины у меня не появлялись сегодня. Непосредственно она стала единственной, наверное, известной экспрессионисткой. Вообще, да, я уже сказала, что часто упоминали каких-то проституток, и женщины, в общем-то, ну, не очень были, да, представлены в литературном поле, особенно учитывая то, что вот эти все образы, они были очень шокирующие для читателей. У нее есть сборник «Мои чудеса» 1911 года, и чем он интересен на фоне остальных экспрессионистских? Здесь переплетаются именно любовные мотивы. Это абсолютно не характерно, на самом деле, для лирики экспрессионизма. Там сплошные проститутки, а у нее тут как бы какой-то действительно психологизм. И, в общем-то, отчасти это связано с ее реальной биографией, с тем, как она вообще взаимодействовала со своим мужем. Ну вот тут, например, какое сцепление происходит. Вот есть самое ее известное стихотворение, можете прочитать его потом целиком, «Старый тибетский ковер». Опять вот подстрочник. «Как долго целует твой рот мой, как бы здорово, и щека с щекой уже ярко сплетают времена». И в следующем стихотворении мы уже находим, которое называется «Мне грустно». «Твои поцелуи темнеют на моем рту, ты больше меня не любишь». Ну, соответственно, и там есть вот это вот слово «целует», «поцелуи», и за счет этих слов, как бы два стихотворения, они объединяются в единое целое. Вот, и там таких сцеплений очень много, на самом деле. То есть вот и любовные мотивы могут присутствовать. Ну вот, это то, что я перечислила, это именно сборники раннего экспрессионизма. Можно, конечно, и другие вспомнить. Там у Франца Верфеля есть, например, «Друг мира», тоже 1911 года. Но он там такой весь более позитивно настроенный. У него вот акцент на той части дихотомии, которая отвечает за триумф. То есть он там «О, бравый человек», там что-нибудь со восклицательными знаками. Вот это у него часто в сборнике появляется. То есть и такое бывает.
Необычно. А насчет женщин-писательниц, да, привлечение с любовным мотивом не делает ли мир человека менее одиноким? Или, наоборот, любовь это только усугубляет катастрофу, одиночество героя?
Ну, то, что я зачитала, здесь на самом деле акцент делается на том, что герои, они все-таки как-то отдаляются друг от друга, да, то есть вот тут ты больше меня не любишь и так далее. Конечно, там есть и те, которые отвечают за единение героев, но мне кажется, что во многом это еще идет от эпохи романтизма. Кстати говоря, да, романтики продолжают влиять на некоторых экспрессионистов. В целом же я не могу сказать, что человек делается прямо менее одиноким. Но здесь еще может играть роль что? что Ласкер Шулер не всегда относят как раз к экспрессионизму. Да, поэтому мы не можем сказать, что вот сразу, да, зацепиться за эту любовь и говорить, вот, значит, что она делает человека менее одиноким. Тогда в ответ могут сказать, а вы уверены, что это экспрессионизм, да? Так что тут надо быть очень внимательным, на самом деле. Ее относят, значит, там на самом деле, ну, то есть ни к чему, ну, такое же бывает. Но, по сути, то есть она та, кто предвосхитил, на самом деле, эпоху экспрессионизма в своих более ранних стихотворениях. Там, например, у нее есть стихотворение вроде 1905 года «Конец света». Собственно, «Конец света» — это одно из программных как раз-таки стихотворений экспрессионизма. И вообще-то это одна из самых важных категорий, которую почему-то я еще не назвала. Вот, и впоследствии по мотивам этого стихотворения, ну, по крайней мере, сохраняя название, напишет свой текст Якоб Ван Годис, который станет еще более программным. Тоже «Конец света». Вот, соответственно. То есть, как бы, просто могут говорить, что вот Эльза Ласкер-Шулер — человек там, чуткий, который предчувствовал эпоху и писал в похожем ключе, но не факт, что точно так же. Вот. Ну, в зале все затихли. Возможно, стоит перейти к новому блоку и посмотреть, что подготовила Алия, потому что сегодня я как-то уж очень разохотилась, разговорилась, я могу очень долго продолжать. И я не хотела бы, чтобы здесь был слышен исключительно мой голос. Поэтому, Алия, мы, наверное, можем поговорить о русском экспрессионизме. Тем более слушают нас в основном в России, необходимо об этом сказать. И с чего бы ты хотела начать?
Наверное, в продолжение немецкой тематики я скажу, что самый главный в кавычках русский экспрессионист, это Леонид Андреев, о чем мы уже говорили чуть раньше. Он был переведен на немецкий язык бесчисленное количество раз. Самый известный его рассказ «Красный смех», вышедший в 1904 году, то есть примерно в одно и то же время с немецкими экспрессионистами. И у Андреева в целом были такие же задачи бороться против раздробленности. Но также отмечается, что Андреев в своих произведениях как бы обнажает все до костей, и, наверное, в его творчестве все-таки немножко больше психологизма, но он тоже проявляет состояние героя через какие-то внешние события. У него очень много метафор и аллюзий. Например, часто появляется стена физическая, да, которая становится аллюзией на невозможность вообще в целом совершения какого-то действия. Она обозначает какую-то преграду, которую невозможно преодолеть.
Да, Лия, вот ты упомянула «Красный смех». На самом деле я тут заулыбалась. Почему? Потому что вот как раз-таки «красный» тоже может очень часто возникать в экспрессионистской поэтике и даже может выступать в роли образа, то есть как такая краснота, которая сама по себе что-то делает. И действительно, переклички, они присутствуют, тем более, если мы будем говорить о какой-то военной эпохе или вот ощущение вот этого предвоенного времени, оно тоже может с этим связываться. Только вот, если говорим про «Красный смех», там будет у нас русско-японская война, а здесь, понятно, уже Первая мировая. Ну, а, конечно, есть переклички. А кроме Андреева, был ли еще кто-то?
Да, на самом деле экспрессионистами называют в какой-то степени и Андрея Белого, и Владимира Нарбута, Михаила Зинкевича. То есть это в основном люди, которых мы привыкли видеть как символистов. Но позже, уже гораздо позже, в 1920-х примерно, появляется группа экспрессионистов «Московский Парнас» во главе с Ипполитом Соколовым. И в 1921 году Соколов выпускает «Хартию экспрессиониста», где называет русский экспрессионизм вершиной и соединением всего футуризма, не только русского, но и итальянского, откуда русский футуризм берет в целом свои корни.
Подожди, экспрессионизм — вершина футуризма?
Да, да. Вот, по-моему, примерно так они это формулируют для себя.
Боже мой, это же совсем другое понимание направления, не как то, что я в начале выпуска зачитывала, вот было у Дюблина, например.
Но на самом деле там много сходств, в том числе с каким-то предчувствием катастрофы, с инфернальным, с образами некрасивого, тоже можно да, найти да, параллель. Да.
Вот этот антиэротизм, вот сексуализация тоже, я бы сказала, и там присутствует, это действительно есть.
Да-да, маргинальные слои населения. И главное отличие русского экспрессионизма заключается в том, что он начинает развиваться отдельно от европейского, от немецкого, и вообще в целом Соколов, по-моему, пишет о том, что вот после начала Первой мировой контакты обрываются, и русское искусство оказывается в такой изоляции. И совершенно другой у него путь, нежели чем в Германии. Ну и, наверное, стоит сказать, что русский футуризм начинает угасать уже с наступлением русской революции, а экспрессионизм кажется таким его логичным продолжением. И в 20-е годы также появляется группа ОБРЮ, которые хотят возродить футуризм.
Ага, я поняла. Ты постоянно связываешь экспрессионизм, то есть не ты, а на самом деле, видимо, так и есть, с футуризмом. Вот, если, конечно, посмотреть на то, как воспринимают авторов экспрессионистских в Германии, то, как правило, они в рамках экспрессионизма и остаются. Но там есть некоторые исключения, когда тоже пытаются кого-то приписать к футуризму, вот, но там все-таки считалось, что это оппозиция, то есть экспрессионизм не равно футуризм, а здесь как будто бы они все сосуществуют. Правда ли это, или тоже кому-то, может быть, не нравилось, что их объединяют, или тут все как-то совсем уж по-другому?
У меня тоже возникает такое ощущение, что между ними исследователи часто не делают четкой границы, и вот даже Андрея Белого, символиста, да, называют экспрессионистом, в частности, его симфонии. Наверное, все-таки разница есть, но просто ключевые образы, вот, например, катастрофа, одиночество, какое-то разъединение, они настолько сильно переплетаются, что действительно четкую границу между ними в творчестве отдельных писателей провести достаточно сложно. И, например, Велимир Хлебников, Владимир Маяковский тоже в какой-то момент они начинают пользоваться экспрессионистскими мотивами, темами. И вот у Владимира Маяковского есть пьеса, вышедшая в 1918 году, «Мистерия Буф», и неоконченная также поэма «Пятый интернационал» и поэма про это, и вот там тоже очень много мотивов про отсутствие Бога в жизни человека, про желание постичь суть, и многие, да, поэтому причисляют эту поэму к эту постановку к экспрессионизму. Я еще читала, что декорации к ней тоже были в таком экспрессионистском духе. Вот. И, конечно, это очень интересно, но, возможно, заслуживает отдельного выпуска про русский футуризм. Оставляйте свои комментарии, если хотите разобраться и в этом изме получше.
Да, еще раз акцентирую внимание на том, что Алия называет имена тех, кто, как нам кажется, со школы относится именно к футуризму. При этом, кстати говоря, я когда была в Ленинке, в библиотеке, я решила посмотреть, что писали русские экспрессионисты, какие там вообще фамилии, и мне попался только один альманах 20-х годов, и ни одной известной фамилии, хоть сколько-нибудь, даже для филолога, там, ну, не встретилось. То есть вот Андреев мы, конечно, сказали, а все остальные, ну, по сути, это и не экспрессионисты в узком смысле этого слова. Вот, Алия, может быть, ты находила стихотворения каких-нибудь поэтов экспрессионистских, именно русских?
Ну, да, мне кажется, я понимаю, о каком сборнике ты говоришь. Как раз-таки Ипполит Соколов там участвовал, но фамилии действительно не самые известные. В этом же сборнике публиковались Сергей Спасский, Борис Лапин, Евгений Гаврилович. А также к экспрессионистам иногда относят Михаила Кузьмина и его сборник «Форель разбивает лед», это уже его поздний сборник. Интересно очень, оказывается, сравнить, но так как я не специалист в этой области, я, наверное, не берусь утверждать, что есть, кроме вот мотивов страха, одиночества, катастрофы, да, какие-то более серьезные сходства, хотя то, что объединяет и экспрессионизм, и футуризм в России, это работа с лексикой. Да, мы все помним, что футуристы придумали очень много разных слов, они играли с языком, и мы можем вспомнить Заума Крученых. Заум, кстати, часто сравнивают с дадаизмом французским. Вот. Но мне кажется, что в целом работа с языком, она характерна для течений 20 века. И вот Настя говорила о пристановках, в синтаксисе, в стихотворениях Тракля и не только, поэтому, наверное, нельзя выделить это как отдельную категорию.
Ну, насчет синтаксиса я вот еще раз скажу. Как раз-таки он сильно различается, по крайней мере, в Германии у футуристов и у экспрессионистов. То есть у футуристов сложный синтаксис, намеренно такой, чтобы запутать читателя, а у экспрессионистов, ну вот образ точка, образ точка запятой. Ну, то есть именно показывается как будто галерея образов, какие-то параллельные структуры, и на уровне синтаксиса не видно, что как раз-таки пытаются каким-то образом усложнить тексты. Мне кажется, можно проводить какие-нибудь там цифровые исследования, анализировать именно длину предложений, и мы увидим, что у экспрессионистов она будет прям-таки короче, но, скорее всего, такие исследования уже проводились.
Но это, я думаю, нам предстоит выяснить, исследование для наших магистерских диссертаций. Но про длину предложения, вот я открыла стихотворение Соколова, и у него очень, я бы сказала, ритмичное стихотворение. Тут сочетаются и короткие, и длинные стихотворения. Я думаю, что его мы, в принципе, тоже можем прочитать, чтобы продемонстрировать вам некоторые особенности. Это одно из самых известных и одно из тех, на примере которого иллюстрируют положение Соколова. «Сны космы, сумеречных гриф и ждать. Душа закоченела. Слова, как руки заломив, несу глаза, улыбку, тело. Протрубит солнце. Знаю. Да. Груд ночи непробудно чёрен, в душе распластаны года, томятся всходы звёздных зёрен. И просто, говорю, живу, какая жадная тревога, так вот навстречу наяву глазами дум увижу Бога».
Да, ну здесь, кстати, интересно, но я, конечно, могу это только проинтерпретировать с позиции вот немецкого экспрессионизма, не знаю, как в русском, но вот опять тут образ сумерек этот важный, да, то есть забыла сказать, что всегда практически, ну, по крайней мере, у Тракля так происходит все вечером, то есть и сумерки, это как бы то, что может быть и ранним утром, с одной стороны, с другой стороны, между днем и ночью, то есть как такое именно переходное состояние, опять же, сборник поэтому называется «Сумерки человечества», у Ницше есть «Сумерки идолов», то есть это здесь прям в первой же строке. Дальше вот эта закоченевшая душа, но здесь мы видим, что душа как что-то такое осязаемое, внешнее показано, и дальше вот идут все эти как раз-таки части тела. Вот одно еще, что вот важно сказать об экспрессионизме, часто показываются именно какие-то внешние части человека, но редко упоминается там, например, сердце в соседстве с любовью, то есть в переносном смысле. Вот здесь тоже все такое именно физическое, осязаемое. Ну, дальше еще из интересного, что я тут услышала, тут есть я, так или иначе. Но вообще в экспрессионизме лирический субъект, он может распадаться. Чаще появляется мы, особенно в этом политическом, ангажированном, уже более позднем экспрессионизме. Но зачастую нет вообще таких местоимений. То есть ты, ну, еще встречается, но в основном никакие. А здесь стихотворение все-таки более личное. Ну, возможно, это черта русского экспрессионизма в целом или конкретно этого автора.
Да, тут я тоже, наверное, не берусь ничего утверждать, но согласна с твоей интерпретацией. Интересно, что как у нас душа оказывается совсем в отрыве от телесного образа, и вот телесным невозможно познать эту суть. Да, лирический субъект тут все-таки хочет у нас обратиться к Богу в последней строчке, но это невозможно как-то понять органами восприятия, только путем какой-то развивающейся мысли. Вот. И после выхода этого сборника через 2 года издательство «Московский Парнас» закрывается, и, собственно, деятельность экспрессионистов тоже как-то затухает.
Угу. Ну, то есть, получается, что закончился экспрессионизм, условно, в России даже раньше, чем в Германии, хотя в Германии он начал развиваться раньше.
Ну, получается, примерно, что так, да. Но, наверное, нам еще главное помнить, что в России в то время сосуществовало очень много разных направлений авангардных, и они так сильно между собой переплетались. Например, у Хлебникова. Хлебникова же вообще сложно отнести к какому-то одному определенному течению, поэтому все-таки сложно сказать. Несмотря на то, что манифест Соколова существовал, он, если я не ошибаюсь, был чуть ли не единственным. И, как мы можем видеть, такого влияния не оказал. То есть программа, как и с немецкими экспрессионистами, она оформилась уже гораздо позднее, то есть, да, это уже 20-е. А зарождается, да, экспрессионизм в начале 20 века. То есть между оформлением четкой программы и зарождение проходит вот 20 лет. 20 лет — это достаточно много. Уже меняется и политическая ситуация, и задачи, и вот очень сильно сближается экспрессионизм с футуризмом.
В общем, тут можно сделать такой вывод, что, опять же, практика, как и на территории Германии, Австрии, предшествовала появлению какой-то теории, вот манифеста.
Да, но при этом интересно, что появляется манифест, и через 2 года уже все затухает, не оказав вот такого большого влияния на круг поэтов.
Да, забавно, забавно.
Но все равно общим моментом остается вот борьба против раздробленности и поиск какой-то, если не универсальности, то некого объединения.
Да, все правильно. Пожалуй, это такой глобальный вывод, который отлично завершает наш сегодняшний разговор. Перед тем, как попрощаться со слушателями, предлагаю, как мы это любим делать, порекомендовать что-нибудь почитать.
Настя, есть ли у тебя какая-нибудь рекомендация?
В общем, я рекомендую, во-первых, если уж мы поговорили про Андреева, как-то я с конца начала, ну ладно, рассказы «Бездна и в тумане», самые известные, пожалуй, его, помимо «Красного смеха». Соответственно, если брать что-то из немецкого экспрессионизма, ну, «Морг» горячо рекомендую, упоминаемый сегодня Бена. И если нет времени читать весь сборник, то, по крайней мере, стихотворение «Астрочка» прочтите. Оно, пожалуй, то же самое известное оттуда. Дальше, конечно же, сборник стихотворения Георга Тракля. Но если, опять же, вы не можете себе позволить чтение 49 стихотворений, то выберите, наверное, «Гелиана» — это самый большой текст оттуда, но он такой прямо итоговый и тот, за который Тракля прежде всего ценят. И стихотворение покороче, но, пожалуй, оно самое интересное, и там хотя бы понятен сюжет — это «Молодая батрачка». Вот, соответственно, второе, по-моему, стихотворение сборника. Ну и первое «Вороны», самое короткое, уж если совсем времени нет, вот советую хотя бы с ним ознакомиться. Соответственно, если вас интересует какая-то исследовательская литература, то у нас есть такая ученая, литературовед Наталья Пестова. Соответственно, она написала очень много работ разных по сложности об экспрессионизме. Немецком, австрийском. И, конечно, если вам пригодится еще какая-нибудь научная литература, вдруг вы решите написать диплом по экспрессионизму, присоединиться ко мне. Если вдруг, в общем, вам такое нужно, то обязательно пишите мне, я вам скину свой список литературы. Вот.
А еще могу вам посоветовать, если вы совсем уж не хотите читать, то посмотреть на картины экспрессионистов и, конечно же, на картины Мунка, самого известного. Я думаю, что все могут живо себе представить картину «Крик» и «На смертном одре», серию из картин. По-моему, он написал несколько вариаций, и все они пропитаны этим духом экспрессионизма, о чем говорила Настя, катастрофой, синим цветом, красным цветом, и оставляет очень тяжелое впечатление. А также советую вам оценить картины Марии Якунчиковой. Это русская экспрессионистка. Я лично нахожу в ней черты Билибина, так что если вам нравится такая сказочность и более спокойная атмосфера, то, я думаю, вам должно понравиться. И, возможно, это вас вдохновит на чтение Тракли.
Да. Вот такое вот отличное завершение сегодняшнего разговора. Спасибо, дорогие слушатели, за то, что прослушали этот выпуск. Желаем вам всем повеселиться, посмотреть на всякие проникнутые мотивами смерти и ужаса картины, да, почитать аналогичные стихотворения и при этом не расстроиться.
А наоборот, найти свой смысл жизни.
Да. Подписывайтесь на наши соцсети и пока-пока.
До скорых встреч.